Окей, плюсики вижу. Тогда сейчас у нас будет еще один блок теории, чтобы вам было понятно, что мы делаем, зачем, почему и как. Чтобы вы не были как обезьяна с гранатой, понимали глубинные вот закономерности, которые стоят за всеми этими вещами. Итак, теория по поводу эмоций, образов и того, как они между собой взаимодействуют. Люди стремятся испытывать положительное эмоциональное состояние, который служит основой для адекватных реакций, ясного логичного мышления, способности к творческому решению и так далее. В светской культуре оптимальное эмоциональное состояние обычно называют счастьем, в индуизме – самадхи, в буддизме – просветлением, в христианской традиции – благодатью. Счастье – это переживание абсолютной психической свободы, определяемое как ощущение ничем не ограниченных возможностей. В этом состоянии человек получает избыточное количество энергии, он просто переполнен энергией, и в силу этого добрыми чувствами. Все дела делаются легко и не утомляют его. Окружающий мир воспринимается как комфортное и безопасное место. Другие люди не вызывают ощущения угрозы, к ним направлены теплые и дружелюбные чувства. И какой бы запрос ни выдвигал клиент, вот говорю из своего опыта коуча, консультанта, психолога, запрос клиента в итоге сводится к тому, что человек хочет испытывать такое или чем-то похожее позитивное состояние. Правда, обычно запрос формулируется в отрицательной форме. Хочу избавиться от негативного состояния, негативных мыслей, негативного поведения, нежелательных психосоматических симптомов. Однако теория и постоянная практика показывают, что и негативные мысли, и негативное поведение, и негативные психосоматические реакции имеют своим источником то или иное негативное эмоциональное состояние. Поэтому задача должна ставиться так. Найти исходное нежелательное эмоциональное состояние и, несмотря на обстоятельства жизни, изменить его на позитивное или нейтральное. Иногда задача кажется неразрешимой, более того, как бы неэтичной. Зачастую люди убеждены, что чувствовать те или иные эмоции их заставляют обстоятельства. Например, умер горячо любимый муж, ну как же можно не горевать по этому поводу? Это же даже как-то бессовестно. Или человек страдает от неразделенной любви, так что же, надо разлюбить. Или когда-то изнасиловали или избили, оскорбили, как разве это можно забыть или не переживать по этому случаю? Если вы согласны, что изменить чувства нельзя или их менять нехорошо, то вы обрекаете себя на неудачу. Потому что в таком случае можно создавать только искусственные адаптивные формы поведения, которые позволяют как-то приспособиться к плохому состоянию, но не решить проблему. На самом деле можно и нужно работать с самим эмоциональным состоянием, преобразовывать его, сопровождая этот процесс какими-то разъяснениями, но ключевым методом для такого прямого, иногда косвенного воздействия оказывается трансформация образа данной эмоции. Практика показывает, что вербальное, словесное воздействие на эмоциональный комплекс, оно весьма затруднительно. Именно поэтому психоанализ там вот годами и десятилетиями у людей в башке ковыряется с нулевым результатом. Потому что вот словами говорить о содержании бессознательного бестолку. Потому что слова, они живут в словесной вербальности, а образы, они живут в глубинах бессознательного. Они живут, как сказать, в реальной реальности. Поэтому словами очень трудно изменять такие эмоциональные образы. Потому что эмоции представляют собой содержание нашего бессознательного, хотя они, конечно, могут осознаваться, но по своей природе являются процессами иррациональными, которые находятся вне нашего эмоционального сознательного управления. Ну, наверное, слава богу. Слова же, они являются содержанием сознания, поэтому они слабо связаны с бессознательным. Слова проходят тщательную переработку и фильтрацию в сознании, их воздействие на иррациональный мир эмоций очень сильно ограничено. Образы, которые продуцируются, например, в сновидениях, являются языком бессознательного. Именно через образы мы можем с нашим бессознательным общаться. Образы тесно связаны с эмоциями, если создаются индивидуум согласно определенной методике. Поэтому преобразование образов, происходящее в соответствии с некоторыми правилами и законами психологии, меняет эмоциональное состояние и в корне решает исходную проблему. Как это делается, мы с вами будем разбираться дальше. Кроме того, каждое эмоциональное состояние имеет свое психосоматическое выражение. Эмоции, они всегда существуют в теле, они летают где-то по воздуху. Каждое состояние эмоциональное, оно отражается в тех или иных мышечных реакциях, напряжении группы мышц и расслаблении, выделении тех или иных нейромедиаторов, если мы говорим на уровне нейробиологии, усиление или ослабление дыхания, изменение сердцебиения, сужение, расширение сосудов и так далее. Счастье характеризуется отсутствием избыточных мышечных напряжений, поэтому свое тело человек ощущает легким, как бы несуществующим, внутри которого свободно перемещается энергия. Негативные же эмоциональные состояния порождают те или иные напряжения в теле, служащие для их сдерживания. Тело человека перестает ощущаться легким, в тех или иных местах ощущается чувство тяжести и скованности, тело теряет гибкость, мягкость и естественную грациозность движений. Обычно, чем больше выражено негативное состояние, тем больше напряжений, тем больше человек ощущает, что закован в тяжелый железный или каменный панцирь. Энергия перестает легко и свободно перемещаться по телу, но концентрируется в тех или иных органах, а в других ощущается ее нехватка. Эмоциональные реакции протекают медленно, туго, как бы преодолевая инерцию тяжелых частей личности. В то же время могут происходить и бурные вспышки эмоций, когда их энергия буквально прорывает плотину, стоящую на их пути, и тогда поведение человека становится неадекватным, иррациональным и опасным как для окружающих, так и для него самого. Поводом для взрыва причем может служить какой-нибудь пустяк, типа последняя капля, там, последняя соломинка, которая ломает хребет верблюду. Когда индивид чувствует человек, что больше терпеть не в силах и ведет себя так, как будто сорвался с цепи. Такой результат может ожидать человека, который подавляет свои эмоции. Если же человек вытесняет их, то он ощущает бессилие, апатию, потерю смысла и пустоту. Чувство пустоты может фиксироваться в том или ином месте тела, если вытеснению подверглись локальные чувства, либо повсеместно, если человек вытеснил всего себя. Также может возникнуть ощущение деперсонализации, когда индивиду кажется, что событие происходит не с ним, а с кем-то другим, а он смотрит на это как бы со стороны. Очень часто вместо вытеснения и подавления человек применяет прием замораживания чувств и испытывает чувство холода, льда в тех или иных местах. Он сохраняет спокойствие, но не может установить ни с кем теплых душевных отношений. Поведение его строго и формалистично, лишено доверия и ощущения подлинного эмоционального контакта. Он избегает любого проявления спонтанных искренних эмоций и реакций. В груди у него как будто засел какой-то твердый или холодный кусок льда, мешающий общаться, дышать и даже свободно двигаться. Перечисленные выше бессознательные психические приемы – подавление, вытеснение, замораживание – служат всего лишь одной цели – чтобы опасные с точки зрения человека чувства были нейтрализованы, так или иначе удалены из его внутреннего мира. Но эти методы ни в коем случае не приводят к полному избавлению от нежелательных переживаний. Они скорее наоборот порождают дополнительные проблемы. Почему? Потому что после этого необходимо создавать дополнительные адаптивные механизмы, приспосабливаться к тем напряжениям и ограничениям, которые возникают по причине первичных действий. Например, для подавления нежелательных эмоциональных импульсов необходимо создавать мышечные напряжения, которые должны противодействовать прорыву этой энергии к реализации сопутствующих движений. А также необходимо сдерживать дыхание, поскольку общее снижение энергетического уровня позволяет ослабить и нежелательные импульсы. Когда у человека дыхание зажато, у него энергии нету, и, собственно, эмоции тогда наружу не рвутся. Кроме того, человек может выбрать снизить способность испытывать какие-то типы эмоций, создав какие-то чисто психологические защиты, например, проецируя собственные чувства на других людей или даже на объекты. И сквозь эти приспособления все равно будут видны скрываемые чувства, например, вместо злости на лице будет написано угрюмость, но окружающие будут это замечать. В результате у человека будет способность к общению, что приводит к дополнительным затруднениям в учебе, работе, дружбе, любовных отношениях и так далее. От этого будут возникать новые переживания, с которыми тоже необходимо будет справляться, создавая все новые и новые вытеснения и адаптации. Таким образом, проблема будет обрастать все новыми деталями и захватывать все новые территории психической реальности. Ну, например, если на уровне метафоры. Если человек упал и сломал себе ногу, и эта нога у него криво срослась, вокруг этого возникает такой уродливый нарост, и человеку приходится приспосабливаться, и чем сильнее он приспосабливается к этому наросту, тем у него сильнее жизнь меняется, и тут, собственно, получается замкнутая система. Ну, чем отличается там физические травмы от психологических? Если мы говорим именно про психологию, про психическую реальность, если суметь добраться до исходной причины, который породил этот клубок проблем, и каким-то образом устранить глубинный конфликт, то вся система психологических наростов будет устранена. Все патогенные адаптации будут рассыпаться как карточный домик или как царство Кащея в момент, когда сказочный герой ломает кончик волшебной иглы. Потому что игла здесь очень удачно символизирует тот первичный импульс, который все породил, и потом был успешно запрятан в яйцо, потом в утку, потом в зайца, в сундук, ну и так далее. Потому что любая психологическая проблема – с которой сталкивается человек, может быть представлена как фиксация индивида или человека на достижении некоторой недостижимой цели. Это может быть желание что-то получить, или желание что-то оттолкнуть, или то и другое одновременно, или желание достичь двух несовместимых целей, или избежать и того, и другого нежелательного варианта. Проблема становится проблемой только тогда, когда желание не может быть удовлетворено и при этом не может рассеяться. Ребенок может безутешно рыдать, когда его воздушный шарик улетел. Если такое случилось со взрослым человеком, то его желание тоже легко улетучивается вместе с шариком. Взрослый человек перестает продуцировать эмоциональную энергию, направленную на удержание шарика. Энергия возвращается назад в его организм, он успокаивается. Однако у взрослых есть свои желания, которые не рассасываются от того, что шарик улетел. Для того, чтобы вы могли использовать вот эту технологию, очень важно понимать, что желание всегда предстает в форме эмоций или чувства, которые толкают к каким-то действиям. Когда человек говорит «я тебя люблю», это чувство, но оно является реализацией желания. Чувство несет энергию, без чувства или эмоций не может быть совершено абсолютно никакого действия. Когда эта энергия не реализуется в достижении цели, человек страдает, то есть ощущает получаемый ущерб от напрасно растрачиваемой энергии. Если он не перестает продуцировать чувства, направленные на достижение недостижимого, то страдание становится хроническим. Если преграда является чем-то внешним по отношению к человеку и, в принципе, может быть преодолена, а желание не патологическое, то эта проблема, в общем, объективная. Это может быть социальная, экономическая, научная, политическая и так далее проблема. Она разрешается внешним и объективным образом, то есть с помощью преодоления препятствия и удовлетворения желания. Для этого иногда надо заработать деньги, иногда что-то изобрести, прибегнуть к дипломатии, купить машину, переехать в другой город, научиться, не знаю, там, ездить на велосипеде, соблазнять девушек. Ну, в общем, это можно исправить. Проблема становится психологической только тогда, когда причины неудачи кроются в психике самого человека. То есть преграда, которая мешает достижению цели, тоже имеет психологическую природу, или когда преграда объективна, но она в принципе непреодолима. Преграды психологического рода рассматривал еще Зигмунд Фрейд, и с его точки зрения это моральный запрет, исходящий из суперэго. Но существуют психологические барьеры и другого рода. Например, когда хочется чего-то добиться, но комплекс неполноценности говорит, что это невозможно. Ну вот как раз для этого вы и выписывали в предварительном домашнем задании в шестом все такие вещи, что вытащите себя, что, где у вас такие вот есть собственные внутренние психологические затыки, не внешние, а внутренние, которые вам мешают идти вперед. Потому что, например, примером внешней преграды, которая непреодолима, может служить случай смерти близкого человека и смириться с чем человек, ну, тот, кого близкий умер, там, например, не хочет. Понятно, что решить такие проблемы внешним образом, то есть преодолевая преграду, обходя или ломая ее, невозможно. Все, человек ушел. Необходима работа внутреннего плана, которая целиком протекает в виртуальной, там, в ментальной, в психологической реальности, и базовой формой, которая является образы, относящиеся к воспоминаниям из прошлого или к фантазиям о будущем. Психологическая проблема может быть представлена в виде одной из пяти схем. Я вам сейчас кину ссылочку. Вот здесь вот. Я еще не весь материал по первому дню выложил. Здесь вот только вот. Самое основное сейчас я вам отправлю, чтобы вам картиночку было видно. Вот здесь вот картиночка. Так. Угу. Когда вы эту ссылку откроете, там картинка единственная. Когда вы ее увидите, дайте мне, пожалуйста, плюсик в чат, чтобы я понял, что вы ее видите. Это вот пять вариантов внутреннего конфликта. Соответственно, со всеми ими мы с вами будем работать в дальнейшем. Но, наверное, уже не сегодня, потому что тут мне всплывает подсказка, что у меня вроде как выступление на конференции. Итак, смотрите. Психологическая проблема может быть представлена в виде одной из пяти вот этих вот графических схем. На всех рисунках кружок обозначает некоторый объект, желаемый или отвергаемый человеком. Вертикальный прямоугольник – это преграда, а стрелка – это желание человека, либо негативное давление со стороны объекта на человека, что может быть названо и отрицательным желанием человека. Как мы уже говорили, желание субъективно выступает в форме того или иного чувства. Именно чувство, эмоция, привязывает человека к тому или иному объекту, и именно чувство является выражением той энергии, которая направляется индивидуумом. Если вариант номер один, вот, первая картиночка, на достижение недостижимой цели, То есть она ему недоступна. Вариант номер два, вторая картиночка. Либо на отвержение нежелаемого объекта или состояния, вот как мы уже говорили, что когда человек отвергает смерть близкого. Либо вариант номер три, одновременно на достижение и отвержение. Помните, у нас в предварительных заданиях было, что может быть одновременно два страха. Страх успеха и страх неудачи. Страх быть богатым и страх быть бедным. Страх быть одинокой и страх попасть в плохие отношения. Это как раз вот вариант номер три, когда человек так вот и не туда, и не сюда. Вариант номер четыре. Четвертая картиночка. Стремление одновременно к двум желанным объектам. И вариант номер пять – отвержение двух возможных выборов. Голосую против всех. Чтобы описать, чтобы было более понятно структуру психологической проблемы, давайте используем следующую метафору. В Индии таким образом ловят обезьян. Берут тыкву, ее выдалбливают, высушивают, кладут внутрь приманку, оставив маленькую дырочку. Обезьяна просовывает в нее лапку, хватает приманку, а вынуть кулачок она не может, потому что кулак шире отверстия. Охотник подходит, спокойно ее ловит, потому что обезьянка не догадывается рожать кулачок. А тыква привязана, и, в общем, она так вот бегает, прыгает, но никуда убежать не может. Точно так же и люди, они зачастую в своем воображении уже схватили приманку, а другой рукой преграду, и вот они пойманы. И каждый раз следует думать, какую лапку человеку следует рожать. Иногда таких лапок может быть много, но исходная проблема все-таки одна. И когда она разрешается, то все остальное происходит само собой, потому что обезьянка теперь свободна. Отсюда вывод. Основа психического здоровья – это внутренняя свобода. Вот третий вариант, третья картиночка внутреннего конфликта состоит в том, что человек одновременно стремится к достижению цели и избегает ее, что на рисунке выражено двумя разнонаправленными стрелками. Например, абитуриент хочет сдавать экзамен, но этого боится. Или молодой человек хочет объясниться с девушкой и тоже боится. Или человек стремится к успеху, одновременно хочет потерпеть неудачу. Или девушка вроде бы хочет выйти замуж, но и сама же от этого уклоняется, потому что боится, что отношения будут плохими. В подобных случаях нужно работать против тех эмоций, которые блокируют успехи и нормальные потребности личности. Четвертый вариант, четвертая картиночка – это вариант ситуации выбора между достаточно равноценными, но несовместимыми желаниями. Философ Буридан придумал задачку про осла, на равном расстоянии от которого лежат две равноценные хапки сена. И по идее осел должен умереть с голоду. Хотя такая ситуация кажется смешной, но в жизни похожая ситуация встречается не так уж редко. Например, встречается коллизия, когда девушка так долго выбирает между двумя претендентами на ее руку, что теряет обоих. А вот здесь есть кто-нибудь, кто у меня проходил тренинг «Практика самогипноза 2»? Управляемая интуицией или знание с глубины. Если есть, дайте, пожалуйста, два плюсика в чат. Помните, там как раз вот в ситуации, когда вот есть выборы, но не зная, куда метнуться, там была куча техник, что вместо того, чтобы мучить себя, вы ныряете внутрь транса и получаете подсказки от бессознательного. Ну, либо направо, либо налево, либо не направо, не налево, а прямо. Здесь как раз вот, то есть самогипноз можно использовать и для этого. Да-да-да, шатание понравилось. Ну, в общем, кто не проходил, вы знаете, что делать. Идете на сайт, в правой колонке проходите предварительную регистрацию. У нас там, я не помню, когда, по осени будет еще один поток самогипноза 2. Так вот, пятый вариант структуры проблем, он особенно тяжело сказывается на психическом здоровье субъекта. Пятая картиночка. Поскольку это выбор не между приятными вариантами, а выбор между большим и меньшим злом. Человеку представляется возможным только два варианта, и оба варианта нежелательны. Например, девушка хотела бы расстаться с мужчиной, жизнь с которым ей кажется просто невыносимой, но для этого ей необходимо вернуться в семью к отцу, отношения с которыми стали невыносимы еще в детстве. Или подросток ненавидит своих родителей, которые давят на него, но уйти из дома и жить самостоятельно он не может, потому что у него для этого нет средств, квартиры, документов, навыков такой жизни и так далее. Очень часто невроз и даже полное сумасшествие развивается именно в подобных ситуациях от ощущения безвыходности. И тогда психическая болезнь дает хоть какой-то выход и позволяет наказать тех, кто, по мнению субъекта, виноват перед ним. А если вы когда-нибудь изучали, как возникает шизофрения, это когда вот что бы человек ни сделал, он оказывается плохим. Таким образом, у детей родители совершенно целенаправленно могут воспитать шизофрению. Потому что я там учился одного из тренеров, он с этим разбирался. По-моему, Грегори Бейсон это дело все выявил. Как это происходит? Например, мама подарила своему сыну два галстука, например, там красный и зеленый. И вот сын собирается там, не знаю, то ли на дискотеку, то ли там на какой-нибудь там на работу, еще куда-нибудь, и он надевает красный галстук. Мать на него смотрит с укором, говорит, а что, тебе зеленый не нравится? Ну, говорит, ну, зеленый классный, а что тогда не одеваешь? Ну, сын снимает красный, одевает зеленый галстук, мать на него опять смотрит с укором, говорит, а почему ты зеленый одел? Тебя что, красный не устраивает? И когда вот при таком раскладе, что чтобы человек не выбрал, он оказывается плохим, он оказывается виноватым, в этот момент, собственно, происходит расщепление психики, у людей возникает шизофрения. То есть, чтобы вы понимали, это какой механизм. Соответственно, вот если вы попадаете в ситуацию, когда вот что бы вы ни сделали, вас стремятся сделать плохим, знаете, вас целенаправленно сводят с ума. И нужно срочно выходить из этой ситуации. Потому что, ну, этому можно противостоять, ну, нафига страдать. Если вот по поводу пятой картиночки понятно, вот, как вот такая вот штука действует, дайте, пожалуйста, плюсик в чат. Угу. Ух, так, дорогие мои любимые, хорошие, замечательные. Я смотрю, ну, это у нас была общая теоретическая вводная в работу. Я предлагаю на этом сегодня завершить, потому что здесь у нас еще очень большой блок по схеме работы, как вот работать по этой технологии внутренних конфликтов, и потом будет отработка. Тогда вот... Кто считает, что вот на сегодня ему уже пока хватит, что имеет смысл отработать то, что он уже получил, напишите, пожалуйста, в чате «я». Угу. Отлично. Тогда у меня к вам просьба. Я вот сейчас вот... мне потребуется некоторое время, чтобы обработать записи и выложить их на сайт. Записи у вас будут. Вы их скачаете еще раз, прослушайте, не вопрос. Я сейчас отредактирую домашнее задание на страничке первого дня. У меня к вам просьба вот... выполнить домашнее задание. То есть написать отчет по всем тем техникам, которые вы сегодня отработали, и что вы почувствовали, что было на входе, что было на выходе, что вам понравилось, как вы это будете использовать. Для чего это нужно? Я напоминаю, навык возникает в результате тренировки. От того, что вы один раз сделали, у вас, к сожалению, навыка не возникнет. Что вот, вот эти техники у вас получились, у меня просьба, в течение вот, у нас тут будет сколько еще? Два рабочих дня до начало следующего каста, вы их, пожалуйста, поотработайте. Вот все эти техники, которые мы с вами сделали, их описание я на сайт выложу. Если с этим понятно, дайте, пожалуйста, плюсик в чат. Ага, отлично. Спасибо большое. Ну что, тогда на этом мы с вами будем завершать. Опять у нас почти 4 часа прошло, что-то опять меня несет в дальние дали. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы вписались в тренинг «Практика самогипноза 4. Устранение внутренних конфликтов самосаботажа». Пожалуйста, количеством плюсиков обозначьте, насколько вам понравилось то, что вы сегодня узнали, прожили и пережили во время этого нашего первого занятия, первого дня. Ага, спасибо большое, плюсики вижу. Еще раз вам спасибо. Слушайте касты, делайте домашние задания. Слушайте касты, делайте домашние задания. А я еще напоминаю, что тем, кто у нас вписался в тренинг «Практика самогипноза», полагается сессии персонального коучинга. Пожалуйста, напишите запрос в суппорт, потому что у вас есть ровно 3 месяца с момента поступления оплаты. Потому что если вы за 3 месяца свой коучинг не получите, извините, у нас там, в общем, коуч занят, он не будет вас ждать целый год. Чтобы мой суппорт стыковал вас с коучем, чтобы вы могли проработать. Вот, получить консультацию по тем вопросам, которые вам, в общем, актуальны, интересны и важны. На этом, наверное, на сегодня мы будем финалить первый день тренинга «Практика самогипноза». Спасибо огромное. Слушайте касты, делайте домашние задания и до встречи во втором дне тренинга. С вами был Павел Колесов, мой персональный сайт pavel-kolesov.ru, и да пребудет с вами сила. До следующих встреч!